Добрый день. У нас в гостях сегодня Александр Владимирович Богатырев, российский режиссер-документалист и писатель. Он также является членом жюри 5 кинофестивалей. Наш замечательный сотрудник, работник, творческий человек, связанный с кинематографом, научно-популярным и документальным. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Добрый день.
Мы помним ваши фильмы и хотим опять поговорить про них, но мы в прошлой передаче говорили о вашем творческом пути, а вот хотели эту передачу начать с того, как вдруг неожиданно в Советском Союзе появилось православное научно-популярное кино. Это еще чуть ли не 83-й год, да?
Фильм «Преображение» начал свой скорбный путь, но эта скорбь была в течение 3 лет. В 83-м году был написан сценарий, а с большим трудом он прошел через цензурные рогатки, и только благодаря помощи помощника председателя Совета министров России Воротникова, такой Владимир Иванович Гусев, вот удалось пробить.
Да, вы говорили про него.
Да, да.
А почему вот вы начинаете именно с этого времени? Почему эти фильмы были православными? Чем они отличались от обычного, скажем так, советского научно-популярного кино?
Ну, вот вы знаете, когда меня пригласил главный редактор киностудии документальных фильмов Никифоров Анатолий, он мне сказал, что про Сибирь нужно рассказать по-новому. Это не бескрайняя кладовая полезных ископаемых, это не край, где звенят кандалы узников. А вот что ты, говорит, можешь рассказать? Я говорю, ну, во-первых, можно рассказать о старообрядцах, которые искали Беловодье, о специфике строительства в Сибири, о том, как шли первопроходцы, это не только казаки, но и монахи, как строились сначала часовни, храмы, монастыри осваивались, великих святителях, там, скажем, Иннокентии Иркутском. И ну, я продолжаю, говорит, все, хватит, давай, начинай. То есть уже, понимаете, народ созрел. И вот когда стали снимать фильмы о церкви в Ленинграде, Дьяконов, а в Москве Карпов, вот эти фильмы получились в таком классическом стиле. Это еще такая документалистика, такая и какая-то, может быть, немножко еще научпоповская такая стихия. Но еще не очень воцерковленные люди это дело снимали. Но
просветительскую функцию они исполняли такую.
Да, но когда стали показывать этот фильм, вот, например, в академическом городке Новосибирска...
Фильм о благодатном огне, да, вы имеете в виду, или какой фильм?
Нет, нет, храм.
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 Да, прошу прощения.
Да, и вы знаете, во-первых, огромный зал был просто битком заполнен, и так, как пошутил режиссер, говорит, на люстрах висели.
Академики.
Да, академики, профессора чуть
почему-то пониже. Люди науки быстрее понимали православие, чем просто люди. Вот, казалось бы, должно было бы быть отрицание, да?
Так отрицание до сих пор продолжается. Многие, так сказать, обезьяну не трожь, это святое.
Ну, да.
Не надо нам...
Наш предок обезьяны – это святое, да.
Да. Я когда прошу их проследить цепочку от первого взрыва до апельсина или до граната, вот они, как так сказать, немножко не получается у них никакой связки. А если позволите, я потом расскажу о том, как простой народ, вы видите, приходит. Ученые – это прекрасно, у них есть возможность прийти к Богу. А простой народ тоже от этой самой возможности не избавлен. Вот у меня соседка была, у меня в деревне, в Тверской губернии есть домик. Она работала в Москве на заводе, укладчицей, какие-то инструменты укладывала. И вот она получила путевку в Гагры за хорошую работу. И она впервые в жизни увидела там гранат. И когда она стала его чистить, И она увидела, как там эти неровные зернышки, как так они обтекаемы, и какие-то прослоечки там какие-то,
да, все как упаковано. Уложенное, упакованное, хотел сказать, да.
Что, ну, кто же этот великий упаковщик? Да? И она уверовала, вот представляете, как можно прийти к Богу?
Да.
Да. Ну, а ученым, там, сказать, сам Бог велел, они там сидят, свой синхромозотрон, там, сказать, гоняют там что-то такое. В тот момент, когда материальное исчезает, вот там, так сказать, какие-то кванты, волны там непонятные, а где же этот самый этот твердый материальный субстрат?
Где оно, нейтрино, где эти кварки, из которых все состоит?
Да, от кварки слышу, это не ругайте.
А вот ленинградское, так сказать, кино, появилось православное кино в Ленинграде, тогда еще не в Санкт-Петербурге. Да. Вот эта история интересная.
А вы знаете, вот дело в том, что когда я пришел на студию, там уже были два, даже не два, а три православных человека. Это Валентина Гуркаленко, Чигинский и Валентина Ивановна Матвеева, которая потом сделала совершенно замечательные фильмы. Вот «Надежда», фильм, так сказать, был таким бестселлером. И несколько фильмов она сняла о владыке Антонии Суржском. То есть там уже были православные люди. Но вот как бы только ждали толчка. Они в своих фильмах на, казалось бы, такие светские темы, они все равно пытались такого духа православия напустить, так сказать, в эти фильмы. И получалось. А потом, когда уже, собственно, шоры были ослаблены, вот эти, то вот несколько молодых людей, которых я уже упоминал, Александр Сидельников, Александр Слободской, Александр Карпушев, вот они уже, Дмитрий Делов, они уже стали, так сказать, все исключительно в таком православном понимании делать, о чем бы они ни говорили, о природе, о народе, об искусстве. Вот так вот получилась такая команда. Но знаете, вот когда Фолкнер говорил о том, что его упрекали в том, что у Джойса эту самую манеру слезал,
да,
потока сознания, да? А он сказал, что пыльца однородных идей оплодотворяет однородные умы. Так вот, однородные умы были, причем, которые прошли уже школу в ВГИКе, благодаря Николаю Николаевичу. Вот эти самые однородные умы уже оплодотворились в полную меру, когда отпраздновали тысячелетие крещения Руси, цензура ослабла. Вот, собственно, так на научно-популярной студии. На документальной вот, тоже был снят этот фильм «Храм». Но там православных людей, монтажницы некоторые были православные. Там вот, собственно, вот Дьяконов стал делать. Но он человеком церковленным не был все-таки.
Но монтажница православная в кино – большое дело, она как надо смонтирует.
Ну, слушайте, вот Надя Феденистова, которая монтировала все фильмы Бориса Карпова, так она, простите, пожалуйста, она была даже больше, чем редактор.
Да, конечно.
Тончайший, с невероятным вкусом, тончайший ум, и вот женщина с невероятным вкусом, тонкая, молитвенная, она просто, по-моему, держала всю эту команду людей, которые стали уже работать в православном ключе.
Ну вот конец 80-х годов, 1980-х, начало 90-х. Это же был взрыв научно-популярного документального православного кино. Люди смотрели не художественные фильмы, а научно-популярные, набивались целые залы.
Да, да,
были
да.
диспуты, споры, да. выступления, потом обсуждения.
Да.
Вот что это такое произошло?
Ну, вот то и произошло, что вот, так сказать, такой... знаете, вот говорили, что большевики, понимая, что котел взорвется, иногда, так сказать, пар выпускали. Они стали выпускать православный храм, котел не взорвался, а вот и через эту самую дырочку такая мощь вылилась, которая действительно народ изголодался по-духовному. Им рассказали о том, что это такое, что такое православие, что такое церковь. И это, конечно, привело и к воцерковлению очень многих. Но сейчас, конечно, ситуация немножко другая. А тогда еще, понимаете, был элемент борения. Мы за каждый фильм боролись. А сейчас, пожалуйста, делай, что хочешь. Ну, уже другая цензура пошла. Так сказать, уже и что хочешь, не будешь делать, потому что антицензура. вот на всякую срамоту дадут деньги. А так, говорит, это уже было.
Да,
это, товарищи, уже было, не надо повторяться.
А почему вы думаете, есть ли ощущение у вас, что сильный спад интереса к документальному кино православному или научно-популярному? Или это все, на самом деле, все ровно идет и нормально?
Нет, вы знаете, вот судя по тому, что 250 фильмов прислали на фестиваль «Радонеж», и вот в такую ситуацию, когда вот ковид, в общем-то, обуял
ума. Но 250 фильмов, это не значит, что есть 250 выдающихся режиссеров, понимаете?
Это не значит, да. Но это значит, что народ работает. Вот. И значит, что, так сказать, народ смотрит. И мне даже кажется, что на провинциальных студиях несколько легче получить эфир. И там даже, если с нашего фестиваля привозят дипломы, то это аргумент перед властями, которые на следующий раз дадут какие-то деньги. А в столице немножко ситуация, конечно, другая. Но потом, как человеку слабому выдержать напор вот этого безобразия, которое льется с экранов? Угу. Вот у меня есть один приятель, который в «Православном ключе» работает. Я, так сказать, давненько его не видел. Он поехал на родину, в Тамбовскую губернию, и показал свой фильм. Ну, так, на историческую тему, и тоже, так сказать, там и церковь упоминается. Ну, сидел народ, так опустив голову, так, без особого интереса. Он говорит, а что вас заинтересует? Какое должно быть кино? Угу. Он говорит, побольше секса и драк.
Это Тамбовская губерния. Экшен, как говорят теперь, да.
Да. Ну, понимаете...
Движуха.
Да, отравили народ. Так вы знаете, вот все время, когда говоришь с коллегами, они говорят, акшен, давай, быстрее. Ну, так, а что вы хотите? Ну, если люди, в руках которых судьбы и фильмов, и создатели этих фильмов, требуют вот какой-то движухи, интереса, но интереса противоположного, который не может дать православный кинематограф, они требуют иного.
И не обязан давать. Православный кинематограф не может этого давать, а не обязан этого давать.
Совершенно верно. Да, так что мы в такой ситуации сложной. Получить финансирование непросто. Но, с другой стороны, у них тоже, так сказать, был такой аргумент. Ну, у вас все, так сказать, хорошо, конечно, ребят, но не профессионально. А теперь появились замечательные профессионалы, которые работают вот в таком кино. Есть фестиваль, который называется «Доброе кино». Ну, доброе всякое, доброта всякая бывает. Но истинная доброта, конечно, от Господа. Но там вот дело такое спорное, но, тем не менее, почти все фильмы в таком православном ключе на этом фестивале.
Вот вы считаетесь и на самом деле являетесь, прошу прощения, автором и режиссером более 30 фильмов научно-популярно-документальных, связанных с православием. Какие из них вы выделяете особо? Для вас это что, это такая творческая победа, скажем так, ваша?
Ну, мне трудно судить о победе, но мне дороги очень многие. Вот тот же фильм «Преображение» дорог, потому что я впервые побывал на Соловках дважды. Вот летние съемки, в зимний период. Проехал по северу, и север для меня открыл Россию. Знаете, это, конечно, совершенно особый край, несмотря на то, что по нему так уж утюжили. Вот. Но сохранилось. Знаете, когда приезжаешь, вот я человек, родившийся на юге, вдруг приезжаю, широченные реки, избы, 7 окон по фасаду, там какие-то совершенно невероятные
пятистенники.
Захожу в избу, а там сундуки расписаны, там целые стены с панелями, на которых очень-очень грамотная, так сказать, живопись, очень талантливая. И прялки какие-то стоят в углу. Это не музей, это быт. Там же, когда вот стали только ездить вот эти добытчики икон по северу.
Да, прям сняли с языка, я хотел как раз сказать, да. Это, что в 60-е годы, между прочим, роковую роль сыграла повесть Солоухина «Черные доски». Все рванули, поняли, что это ценность, а на севере храмы были без замков, на палочку закрыты.
Да.
Приходи, собирай весь иконостас и уезжай.
Да. Так и было, к сожалению. Но знаете, когда вот мне рассказывали люди, когда они приходили в избу и видели на полке 7 книг, либо старопечатных, даже не старопечатных, а рукописных.
Рукописных, да.
Вы представляете, что это такое? И, кстати, Пушкинский дом каждый год посылает экспедиции по северу, и еще что-то находят.
Еще находят, и МГУ тоже делает,
да, на самом деле. И рукописи находят. То есть, это такой клондайк, это такая культура великая.
Да что, чуть ли не ежегодно привозится еще один экземпляр Ивана Федорова, например. Угу. То есть первопечатных книг, да, так сказать. Это, все это еще хранится где-то, да, как-то, да, слава богу.
Да. Ну, а наследники уже, знаете, так сказать, либо там на, раньше на цигарке, так сказать, да, на самокрутке бумагу использовали. Вот. Но сейчас, слава богу, не слава богу, к сожалению, и сигареты повсюду, но они просто в печки бросают иногда. Но тот, кто знает, что это ценность, в общем-то, стараются как-то продать. Но просто речь о том, что для меня север – это место, где, в общем-то, моя русская душа проснулась. Если в Петербурге это было немножко, знаете, такое вот протестное такое вот движение души, но так что благодать, конечно, коснулась, но север на эмоциональном, на эстетическом уровне, он показал, что есть другая жизнь, угу, абсолютно другая. Вот это Россия.
А кроме фильма «Преображение»?
Ну, вот последние фильмы, так сказать, мне, так сказать, дорог фильм о Черногории, он такой простенький, но я успел взять интервью у владыки Амфилохия, часовое интервью, и он так эмоционально, так тепло говорил о нашем последнем государе, о том, как сербы обязаны России за все то, что она сделала, выручая, буквально спасая от неминуемой смерти, и как государь спасал их. Вот, очень ценное интервью, и там тоже, знаете, вот мне открылась дружба славянского мира, не то, что вот нам демонстрируют братушки болгарские, а сербы, это там иногда просто за то, что русские, так сказать, вот, они тебя...
Ну, вы объездили вообще, так, я посмотрел, более 30 стран, так сказать, вы объездили, да, какое-то количество мира, не говорю полмира, так сказать, но да, как-то вам удалось...
Ну, вот от Америки до Китая. Никто как Господь, я не
знаю. По церковной линии или самостоятельно? А? По церковной линии или самостоятельно?
Да, люди находились, по-разному, которые посылали. Вот и сейчас, так сказать, в Черногории послали люди. Вот я был в этом году в Черногории. Вот человек, который, женщина, посмотрела мои фильмы, да, и говорит, приезжай в гости, у меня квартира в Черногории. Угу. Ну, вот, билет купил. Ну, удивительные дела. А в Америку как я попал? Меня пригласили старики. Они посмотрели вот два моих фильма «Ветер осенний» и «Была у них свадьба». Такой вот Ермаков Алексей. Он говорил, что... Ну, не буду называть фамилию этого известного режиссера. Он заломил какую-то немыслимую цену. Ты, говорит, сколько возьмешь? Я, ну, за... Сколько дадите, говорю, для меня честь делать фильм о кадетах югославских. Да, вот эти старички в Сан-Франциско, у них там большая была община тогда, 95-й год, еще было там чуть ли не сотня бывших кадет, и у них это братство кадетское сохранялось, еще была жива... великая княжна Вера Константиновна, вот она приезжала на их съезды, и вот мне удалось, так сказать, снять этих самых старичков, поэтому и в Америку я попал, в Китай я тоже попал совершенно непонятным образом с другом. Вот мы просто собирались в ресторан Пекина, оказались в Пекине.
Чуть-чуть промазали, да.
Да, но это была очень веселая история. Мы у Пети Паламарчука праздновали его юбилей.
Автор книги «Сорок сороков», напоминаю просто.
Да, удивительный был, да.
В частности.
Вот он тоже ведь один из первопроходцев такую книгу создать.
Конечно.
Да.
Конечно.
И вообще, знаете, как-то удивительно, вот Господь эту ткань вот из таких вот отдельных ниточек ткет. С одним познакомишься, с другим, с третьим, вдруг чувствуешь, что ты, это твой брат по духу. Вот. И как-то, ну, меня все время посылали, и, так сказать, и в Париж, и в Грецию. В Грецию я поехал с тогдашним настоятелем. Нет, он не настоятель, он был... в Оптинском подворье, как настоятель подворья или как?
Наместник.
Наместник, да. Вот. Он захотел, вот у меня были, так сказать, друзья, ну, кстати, такая матушка Евангелия теперь Николая Лагопова, это вообще это 5 передач про не нужно, это гречанка, родившаяся в Иерусалиме, потом ее привезли в Россию, и она в наших монастырях с несколькими, с Николаем Ярушевичем дружила, и я, когда ему рассказал об этой женщине, он говорит, а поехали снимем, ну, и вот за его кошт поехали, мы во второй раз поехали на Патмос, мы с ним были 2 раза в Греции. И вот фильм «Патмос» мне очень дорог, кстати. Угу. Он, так сказать, сделан просто, но душевно. Да.
А вот один из, не буду говорить слово последних, но тех, которого недавно сделали фильм, «Антиминс
под солнцем». Да. Да, это тоже удивительная история. Вы знаете, раздается звонок телефонный. Снимают трубку, мне говорят, здравствуйте, я Владимир из Казахстана. Но я сейчас не в Казахстане, я в Липецке. Я зашел в книжную лавку, видел вашу книгу «Чудо, дело тихое». Я ее пролистал, вы там про одного старца говорите, у нас тоже старец есть, не хуже. Да. Снимите о нем фильм. Я говорю, как прям так, говорю, давай, говорит, приезжай, снимай фильм. А этот человек такой, Владимир, из Казахстана, руководит стройкой. Они строят большое предприятие в Казахстане. Угу. Вот, и там в маленьком городке Жаркенте был священник, он, к сожалению, так сказать, ушел из жизни, Петр Чоляриди, из греков, высланный, такая трагическая судьба у него. Он там чудом жив остался в свое время, и он воцерковился и, так сказать, стал священником. И вот о нем мы и сделали фильм. У него совершенно удивительная матушка, она так проникновенно вообще говорит, это такой редкий персонаж, свободно, камера не боится, и это так эмоционально. И вот, знаете, это такая получилась удивительная история. Я вообще в свое время хотел казахстанских, вернее, не казахстанских, а наших православных святителей и новомучеников сделать фильм. И вот особенно об Иосифе Чернове. Ну и вот пришлось побывать там, где они служили. Он теперь прославлен, ураки его.
Кроме того, что вы режиссер, вы еще и писатель. У вас вышло несколько книг. Одна из них «Ведро незабудок». Это в серии, зеленой серии, да, такой, да, знаменитой, да, которая Владыка Тихоном Шевкуновым была создана. Да. И там вышла его книга «Не святые святые».
Да, да, да.
Что для вас литературное творчество? Это главное? Или что важнее, кино или литература?
Ну, я не могу на это ответить. Ты знаешь, все равно, что спросить у крестьянина, который только что, так сказать, сапоги точал, а потом пошел пшеницу сеять.
Кормить свиней.
Да, кормить. Но вы знаете, вот получилось так, что я всегда готов встать и идти снимать кино, если предложат. Да? У меня есть темы какие-то, но очень трудно найти спонсоров. Угу. Вот, очень,
да,
трудно.
Кино имеет такое свойство. Книгу можно, да, тихо, да, сидя за столом, да, написать, а совершенно кино нужны деньги обязательно.
Да, да. А потом, знаете, вот я, наверное, вот на каком-то таком, это вот как эти англичане называют, sunset years, закатные годы, вдруг я рад, что, так сказать, востребован. Вот многие мои коллеги сидят и, в общем, в печали глубокой, как, так сказать, забыли. А мне все время предлагают что-то написать. То одно событие, то другое. Так сказать, попишешь, попишешь, потом говорят, слушай, не хотел бы ты... Предлагают, вы знаете. Ну, опять никто как Господь. Вообще, вот это какая-то такая драматургия жизни, которую я, знаете, с удивлением листаю, так сказать, и с отвращением жизни свою. Я смотрю, как все получилось. Чудесным образом.
А что бы вы написали, или написали ли вы самое главное что-то? Или что бы вы хотели еще написать, но пока не успели еще?
Написать, но не успел? Ну, вот какой-нибудь либо фильм снять, либо рассказ или книгу написать о том, как милостив Господь, как вот он может действительно совершенно неожиданным образом просто вот своей, так сказать, дланью взять человека из грязи, из суеты и поднять его, так сказать, на высоту. У меня есть несколько судеб людей, которые прожили какие-то потрясающие жизни. Что-нибудь такое житийное, да.
Вот. Надеюсь, что от имени наших телезрителей, от нашей программы желаем вам здоровья, крепких сил и достижения вашей цели. Написать то, что, о чем вы сейчас сказали.
Благодарю.
У вас, конечно, очень хорошо получится. А может быть, даже вам еще предложат снять какое-то кино, которое станет наибольшим шедевром из тех, которые вы сделали. Потому что вы для нас пример.
Благодарю.
Спасибо, Александр Владимирович. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Александр Владимирович Богатырев, российский режиссер, документалист, писатель. И мы с интересом поговорили о его творчестве и о том, о тех фильмах, которые он снял за многие годы, когда он, как он работает в этой сфере. Всего вам самого доброго, успехов.
Благодарю вас.